Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 1. Введение. География ранней Месопотамии. Символ авторского права 2024. Дональд Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 1. Введение и география ранней Месопотамии. Доброе утро. Меня зовут Дональд Фаулер. Я преподаю в Университете Либерти в Линчберге, штат Вирджиния, и мы ведем курс «История Ветхого Завета». Много лет назад, когда я был молодым студентом семинарии, я поступил в класс теологической семинарии Грейс, который вел человек, который впоследствии стал моим профессором, моим другом и коллегой, доктором Хербом Бессом. Я прошла этот курс, не имела ни малейшего представления, о чем этот курс, но материал меня почти сразу захватил. Это было настолько ново и информативно, что меня зацепило с самого начала. Итак, я помню, что моя реакция на курс в конце была такой: он был просто замечательным. Что это было? Ну, я смеялся, потому что это было чудесно, но я не понимал многого из того, что происходило, потому что не было конспектов и не было настоящей организации. И вот, все, что я помню, это то, что все, что было сказано, было просто увлекательно, но не организовано. Ну, через несколько лет после этого меня пригласили поступить на факультет. Кому-то вроде меня это очень смешно, но самое первое, что я могу вспомнить о своей должности на факультете, это когда мой дорогой друг и коллега сказал мне: не могли бы вы составить конспекты для этого класса? Потому что он знал, что это необходимо организовать. Итак, мы следим за этой организацией в моих конспектах, которые называются «История Ветхого Завета». Эта концепция существует на основе того факта, что вы действительно не сможете хорошо понять библейское послание, если не поймете обстановку, в которой оно было написано. Каким-то образом у нас сложился такой взгляд на Библию, что любой ребенок может прочитать и понять. Что ж, в каком-то смысле это, конечно, правда, но есть и другой сильный смысл, в котором это неверно, потому что в том-то и дело, что в Библии происходит многое, что невозможно понять, если мы эффективно не войдем в него. В их мир. Это подтолкнуло меня к поиску метафоры или аналогии, которую я мог бы использовать, чтобы познакомить вас с содержанием этого курса. Если бы мне пришлось изучить Конституцию Соединенных Штатов, давайте для примера представим, что я ничего не знаю о мировой истории, буквально все, что я сделал, это нашел древнюю рукопись под названием «Конституция Соединенных Штатов». Я мог это прочитать. Я думаю, что смог понять довольно большую часть этого документа, но я определенно не смог бы понять его оптимально, если бы не понял, почему этот документ был там. Мне нужно было бы знать таких людей, как первые американцы, приехавшие сюда из Европы. Мне нужно было знать европейскую историю, чтобы понять, что европейская история создала документ, который мы называем Конституцией Соединенных Штатов, потому что за его формированием стояли политические и религиозные события. Я мог лучше понять различные вещи, которые были в Конституции. Итак, я хочу сказать, что если я не понимаю контекст документа, мое понимание документа ограничено. Вот чего пытается достичь этот курс. Он пытается помочь людям понять контекст священных писаний, особенно Ветхого Завета, поскольку мы можем сказать кое-что о Новом Завете, но не очень много. Итак, мы начинаем этот урок с разговора об истории Ветхого Завета. Это увлекательно, когда вы начинаете освещать нюансами истории текст Ветхого Завета, как он меняет послание, как он фокусирует внимание на вещах и как он делает содержание или как он делает смысл намного яснее, во много раз так гораздо интереснее. Итак, наша цель — сделать это. Итак, раз уж мы готовы начать, позвольте мне сделать пару замечаний. Термин «фон» немного скользкий. Этот курс не является курсом древней истории Ближнего Востока. Все, что мы сделаем, это дадим приблизительный очерк древней истории Ближнего Востока, чтобы вы могли увидеть поток истории, в который мы вставляем главы Ветхого Завета. Израиль был маленькой страной, расположенной в 100 милях с севера на юг, окруженной очень могущественными соседями. так же, как вы не поедете в Америку, Южную Америку, Центральную Америку или Северную Америку и попытаетесь написать историю Америки с точки зрения Никарагуа или Гондураса, так и вы не захотите попытаться приблизиться к истории этого периода времени с точки зрения Израиля, потому что Израиль был таким маленьким игроком, за редким исключением периода Давида и Соломона. Итак, нам необходимо понять ход древней истории Ближнего Востока, чтобы мы могли вставить различные исторические сегменты, составляющие Ветхий Завет. Итак, это не курс древней истории Ближнего Востока. Первые годы преподавания я преподавал в колледже, где преподавал курс «История древнего Ближнего Востока». Там мы занимались историей древнего Ближнего Востока, а не ветхозаветными корнями. История Ветхого Завета – это своего рода уникальный курс. Это связано со мной в моем служении вот уже 40 лет, потому что я преподаю его способом, который, возможно, является уникальным для моего использования материалов. Мне неинтересно пытаться показать все возможные предпосылки. Мне интересно показать своим ученикам, как важные справочные материалы могут существенно изменить понимание текста. Мы не можем показать вам всю историю древнего мира, когда мы приближаемся к библейскому тексту. Это просто невозможно. Что мы будем делать, так это выборочно затрагивать ключевые предпосылки, которые, я думаю, вы увидите, что действительно изменят наше понимание текста Ветхого Завета. Итак, сейчас мы переживаем золотой век фоновых исследований. Сейчас мне 40 лет преподавания, и я готов начать это делать. И когда я начинал, могу вам сказать, что во всей этой области биографии практически ничего не было. Теперь у нас есть целый комментарий к Ветхому Завету в свете предыстории, опубликованный Зондервен Пресс. На самом деле у нас есть учебная Библия, опубликованная издательством Зондервен Пресс под названием «Библия для изучения предыстории». У нас также есть «История Нового Завета», опубликованная Зондервен под редакцией Крейга Киннера. У нас есть множество других наборов или томов комментариев, которые обращают наше внимание на то, как меняется наше понимание библейского текста, когда мы узнаем свое прошлое. Это золотая эра. Однако, похоже, нам суждена постичь эта запутанная судьба. Чем больше у нас информации, тем больше возникает вопросов, не последним из которых является ответ на вопрос, что делает фон фоном. На этот вопрос просто не существует ответа, с которым все согласятся. Происхождение одного человека – это миф другого человека. Итак, мы не собираемся находить все возможные фоны, но мы собираемся просто выборочно выбрать как можно больше важных вещей, которые мы можем включить в класс, чтобы пролить свет на проблему фонов. Позвольте мне сказать об этом еще кое-что. Я достаточно взрослый, чтобы запомнить поговорку, но не знаю, существовала ли она задолго до моего появления на свет. Это звучит так: хвост собакой не виляет. Другими словами, собака — это существо, а не хвост. Я думаю, то же самое можно сказать и о Библии. Библия, если позволите метафору, это тварь. Это собака. Это животное. Фон — хвост. Очень легко исказить вещи, а фон может начать жить своей собственной жизнью. И, честно говоря, это происходит чаще, чем мне бы хотелось. Мы хотим этого избежать. Легко сделать фон предметом, а не библейским текстом. Итак, мы хотим избежать этого, если сможем, и обратить внимание на фон, который вместо этого помогает раскрасить текст. Это сложно сделать, поверьте мне. Существует много разногласий по вопросу использования фона. Итак, это лишь один из споров, которые преследуют нас сегодня. Как вы на самом деле используете фоны? Что такое фон? Для некоторых людей происхождение похоже на бедность. Они повсюду. Итак, мы хотим избежать проблемы, о которой писал Сэмюэл Сэндмилл еще в журнале библейской литературы, возможно, 60 лет назад. Он написал статью о параллеломании. В 1920-е годы был период времени, когда американские ученые начали искать сходство между библейским миром и Библией. Этот поиск зажил своей собственной жизнью, вплоть до того, что были созданы фоны, которых на самом деле не было. Мы поговорим об этом позже, когда доберемся до материалов Нузи. Итак, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что буквально не существует научной рубрики, с которой люди могли бы согласиться, когда мы начинаем говорить, что это фон. Итак, это очень персонализированная вещь. Это мое понимание того, что представляют собой материалы Древнего Ближнего Востока, как они окрашивают текст. И я надеюсь, что тебе понравится вместе со мной. Если вы не во всем со мной согласны, это нормально. Дело в том, что за 40 лет преподавания я столько раз менял свое мнение, что чувствую себя эквивалентом хамелеона. Так что, если вы со мной не согласны, то, возможно, это произойдет в настоящее время, а позже ваше мнение изменится. Когда мы смотрим на библейский текст, он страдает от того, что мой профессор, доктор Бест, назвал проблемой вертикального переноса. Теперь этот график, который, я надеюсь, вы видите, представляет собой график, состоящий из двух составных частей. Тот подписан вроде как подзорная труба, трубка. И попробуйте представить, что мы смотрим в эту подзорную трубу на странице Ветхого Завета, или это мир, в котором было дано откровение. Мы смотрим не на телескоп, а на трубу. Проблема трубчатого зрения в том, что вы можете видеть лишь очень небольшую часть. Вы можете видеть, что курсор выделил это. Вы можете увидеть лишь очень небольшую часть древнего мира. Итак, на этом графике верхняя часть трубки представляет собой то, что современные люди знают о мире Ветхого Завета. И как вы можете видеть, если проецировать это на гораздо более широкий круг, мы знаем не так уж много о мире Ветхого Завета. И из-за этого мы страдаем от того, что мой профессор, который, вероятно, получил это где-то еще, назвал проблемой вертикального переноса. Говоря простым языком, туннельное видение. Это то, что мы делаем с Ветхим Заветом. И это особенно верно, я думаю, для тех из нас, кто с Запада. Потому что на Западе мы как будто думаем, что Новый Иерусалим — это Вашингтон. Все нужно понимать через призму Северной Америки. Что ж, мы пытаемся подчеркнуть, что в той степени, в которой мы проецируем наш мир на мир Библии, мы создаем трубчатый вид, который искажает образ древнего мира. Так что это часть проблемы. Современный вестернизм, который мы проецируем на страницы Ветхого Завета. И если бы я мог сказать что-нибудь, что, я надеюсь, не вызовет у кого-либо чрезмерного беспокойства, поскольку мы только начинаем. Частично эта трубчатая проблема заключается в том, что, поскольку мы все знаем послание Нового Завета, его довольно легко спроецировать на тот синий мир, который мы видим на графике. Итак, я хотел бы подчеркнуть, что как Новый Завет необходимо понимать в первую очередь в его мире, так и послание Ветхого Завета такое же. Мы должны лучше понять мир Ветхого Завета. Это похоже на трудное путешествие, в которое мы отправляемся, потому что, друзья, мы никогда туда не доберемся. Если вы позволите, нам никогда не понять мир Ветхого Завета. Это слишком большое. Он постоянно меняется по мере того, как мы находим новый материал. Итак, то, что я думал, что знал 40 лет назад, сильно изменилось благодаря тому, что я узнал за последние 40 лет вместе со всеми остальными. Это постоянно меняющаяся когнитивная область. Мы никогда этого не достигнем, но, Боже, мне бы очень хотелось заразить вас тем энтузиазмом, которым меня заразил мой профессор. Даже если мы никогда туда не доберемся, я надеюсь, что ты прекрасно проведешь время, пока мы путешествуем вместе. Вы постоянно учитесь и всегда есть новый материал. Итак, это одна из величайших проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда смотрим на Ветхий Завет. Я мог бы говорить об этом буквально часами. Я лучше заставлю себя двигаться дальше. Когда Бог произносил слова Ветхого Завета или, на самом деле, Нового Завета, Он вдохновлял людей писать. Это еще один тезис, который нам необходимо рассмотреть. Первым из тезисов было то, что нам необходимо понять мир Ветхого Завета. Второй тезис заключается в том, что нам необходимо понять, что Бог использовал реальных людей в реальном мире с реальными знаниями для написания этих богодухновенных книг. Итак, я называю это вдохновляющей работой Бога. Как видите, линия откровения идет от Бога, который, конечно, в каком-то важном смысле является автором каждого слова. И тем не менее, он чудесным образом использовал обычных людей сверхъестественными способами, так что обычные грешники получили возможность писать слова, которые были божественно безошибочны. Итак, эта линия откровения проходит через реальных людей, людей, мужчин, возможно, каких-то женщин, мы точно не знаем. Но это означает, что каждый автор Библии — это личность, представленная культурой того периода времени и образованием этого человека. Проиллюстрируем это известным нам примером. Существует много споров о том, кто написал послание к евреям. Не так много споров о том, кто написал послание Иоанна. Тот, кто написал послание к евреям, имел лучшее образование, чем тот, кто написал Иоанна. Что ж, мы думаем, что знаем, кто написал послание Иоанна. Дело в том, что греческий язык в послании к евреям великолепный, высокограмотный греческий, тогда как послания Иоанна читаются очень просто. Итак, нам важно осознать, что точно так же, как нам нужно знать мир Ветхого Завета, в той степени, в которой мы можем его восстановить, нам нужно знать культуру, предпосылки, образование, знания, религиозные знания, история мира этого древнего автора. В той степени, в которой мы можем воспроизвести древнего автора, мы также можем помочь раскрасить черно-белый библейский текст, который не имеет корней в древнем мире. Конечным результатом, я надеюсь, вы согласитесь, стала вдохновенная книга. Но вдохновенная книга — это вдохновляющее произведение, которое начинается в реальном мире. Реальный мир, мир древнего Ближнего Востока, реальные люди, настоящие люди, написавшие книги Библии, все это означает, что нам нужно знать прошлое. А теперь извините, если я пью кофе за ваш счет, сейчас 8 утра, и вот, я собираюсь допить чашку кофе, возможно, это поможет мне мыслить более ясно. Итак, вот с чего мы начнем с размышлений о том, что означает название нашего курса. Моя методология в значительной степени отвергается некоторыми, потому что я здесь, чтобы показать вам, как мир Ветхого Завета может раскрасить послание Ветхого Завета. Мы не собираемся смотреть на этот мир каким-то полностью последовательным образом и в некоторой степени осознаем это. Я предложу вам то, что я считаю фоном, а затем вы сможете продолжить собственное исследование, чтобы определить, законны ли эти фоны или нет. Один из способов начать — напомнить себе, что мы изучаем курс, который в первую очередь является курсом истории, и я просто выскажу вам предположение. Я скажу, что половина материала историческая, половина материала богословская. Но в тот момент, когда вы используете слово «история» в современном мире, в котором так много багажа, половина моей аудитории просто затуманивается, когда я использую слово «история». Я знаю, что это правда, потому что половина моих учеников замирает, когда я использую слово «история». Я наткнулся на эту цитату автора Себастьяна Хафнера в книге «Значение Гитлера». Он написал это о Гитлере и его эпохе. История, и это вторая ошибка подобных диктаторских заявлений, состоит не только из борьбы. И нации, и классы жили в мире друг с другом гораздо дольше, чем в состоянии войны, и средства, с помощью которых они достигают этого мира, по крайней мере, также интересны и достойны исторического исследования, как и факторы, которые время от времени приводят к их военные столкновения. Что ж, комментарий Хафнера напоминает нам о том, как невозможно изучать Вторую мировую войну без ее предыстории, другими словами, как Адольф Гитлер стал тем человеком, которым он был. Мы все еще пытаемся понять, почему он так ненавидел еврейский народ. Я прочитал 3 биографии Иосифа Сталина. Они так познавательно объясняют, почему Сталин убил десятки миллионов людей. Вам нужно подходить к истории как к чему-то большему, чем просто разговоры о важных битвах, или, что еще хуже, на уровне средней школы, где историю часто можно преподавать строго с точки зрения дат, дат, которые нужно запомнить, и имен, и все это просто сбивается в кучу. Итак, в антиисторическом климате, который, боюсь, является нынешним порождением экзистенциализма, мы, как мне кажется, находимся в культуре, озабоченной своим собственным пупом. Мы предполагаем, что то, что Бог делал в прошлом, ничуть не менее важно, чем то, что Бог делает в настоящем. Итак, прошлое на самом деле является изучением того, что Бог делает в настоящем. Итак, в антиисторическом климате, какую же ценность имеет изучение истории? Что ж, мне нравится читать историю, поэтому любая история мне интересна. Но когда мы читаем Библию, история — это не просто запись сражений и событий. Это запись божественного вмешательства в человеческое повествование. Я считаю, что это священно, потому что Бог не только вмешался в человеческое повествование, но и направил человеческое повествование к цели. И я верю, что Бог вмешивается в человеческую историю и сегодня, и мы с вами, если мы рождены свыше христианами, являемся частью движения человеческих событий, кульминации, которую Бог установил для людей. Так в чем же тогда ценность истории? Ну, это ценность нашего места в великом повествовании. Я твердо верю, если позволите, я страстно верю, что история Ветхого Завета — это наша история, точно так же, как история Соединенных Штатов Америки — это наша история. Точно так же, как история Вирджинии — это моя история как уроженца Вирджинии сейчас, все это имеет личный характер, и история является и должна быть глубоко личной. Но это должно быть закреплено в реальности вмешательства Бога, и это его желание работать в человеческом повествовании. Итак, наш курс — это прежде всего история, но есть и другие важные факторы, и сегодня утром я собираюсь поговорить о факторе географии. Есть игра, которая когда-то была популярна. Я не думаю, что в нее сейчас играют так часто, но она называлась Trivial Pursuit. Слышали ли вы об этой игре Trivial Pursuit? Мне очень нравится игра, потому что мне нравится то, что некоторые считают пустяками. Я пришел к выводу, если позволите мне в шутку, что Trivial Pursuit, в которую играет современное поколение, это игра, которая никогда не закончится, потому что никто никогда не задаст вопросы по географии. Кажется, что наша культура совершенно не интересуется географией, культурой и экономикой, и тем не менее цитата Хафнера, которую я упомянул выше, приводит нас к неизбежной необходимости знать, что география играет чрезвычайно важную роль в том, как представлена библейская история. Если мы не знаем географию библейского мира, это ограничит нашу способность понимать Библию. Не менее важно попытаться узнать как можно больше о культуре, пока мы проводим этот урок вместе. Знаете, когда современный читатель начинает читать закон Моисея, он легко может сильно забеспокоиться, потому что, например, существуют всевозможные законы о рабстве. Существуют всевозможные законы о сексуальности, которые кажутся странными. И вот мы делаем выводы, думаю, преждевременно, о том, нравятся нам эти законы или не нравятся нам эти законы. Но, друзья, вы должны понимать культуру мира, в котором Бог дал свое откровение, чтобы понять, как последовательно мыслить в соответствии с этими законами. Нам нужно знать географию, нам нужно знать культуру, нам нужно знать религию. Не только религия Библии, но и религия ее соседей. Видите ли, проблема в том, что когда вы читаете пророков, они предполагают, что вы знаете о конкурирующих религиозных традициях. Они полагают, что вы знаете теологию Ваала. Они полагают, что вы понимаете ханаанскую религиозную мысль. Когда они атакуют эти конкурирующие системы, они предполагают, что мы это знаем. Что ж, теперь у нас есть возможность связно говорить об этом, но мы все еще живем в мире, где слишком мало знаний о религиозных верованиях соседей израильтян. Затем, конечно, есть одна из моих любимых областей, в которой, как мне кажется, я меньше всего разбираюсь, это область экономики. Экономика играет огромную роль в библейских записях, но мы знаем о ней очень и очень мало. Точно так же, как нам необходимо знать подобные вещи, чтобы понять мир, в котором мы живем, нам необходимо понимать их, чтобы понять послание Библии. Я упомянул вам важную книгу, на самом деле это многотомник Джека Сосена, выдающегося еврейского ученого. Это цивилизации Древнего Ближнего Востока. Вероятно, это самая большая концентрация материалов по древним евразийским исследованиям, которую я знаю. Он был переиздан Хендриксон Пресс. Для тех из вас, кто решил, что вы, как и я, увлечены этой темой и хотите начать добавлять что-то в свою библиотеку, это было бы важно добавить. Это потрясающая книга и замечательный сборник, в котором очень подробно объясняются многие из этих предметных областей и многие другие, помимо них. Некоторые вводные уточнения, с которыми мы уже столкнулись, рассматривая графики, представляли собой проблему вертикального переноса. Могу сказать вам, друзья, что проблема вертикального переноса настолько распространена, что вы подумаете, что я преувеличиваю, но я говорю вам правду. Проблема вертикального переноса настолько распространена, что по сей день, почти каждый раз, когда я открываю Библию, я выполняю рутину. Я останавливаю себя. Прежде чем прочитать слово, я останавливаюсь, а потом делаю паузу и говорю моему Господу: «Знаешь, я, наверное, неправильно понимаю этот отрывок». Что ж, это унизительный путь, позволяющий избежать проблемы переноса, потому что, если я думаю, что знаю, я, вероятно, навязываю тексту значение, которое может там быть, а может и не быть. Итак, вертикальный перенос — это просто огромная проблема, и отчасти она возникает потому, что мы читаем Библию так, как будто Бог написал ее лично нам. Нам предстоит выяснить, какое значение имело это для людей, которым он это написал. Это позволит нам правильно понять, что это значит для нас сегодня. Так что все это всего лишь вводный материал к тому, что, я надеюсь, вам понравится и станет самым захватывающим опытом, который вы когда-либо имели. Конечно, это Ветхий Завет, поэтому вы можете быть удивлены, когда я задам вопрос, с чего нам начать. Мы могли бы подумать, что начнем с Бытия 1, но на самом деле, если мы смотрим на предысторию, мы пытаемся подойти к этому с точки зрения доказательств, и весь мир Бытия 1:11 — это мир, который погиб. Это мир, который искусственно невозможно воспроизвести. Итак, хотя мы и можем изучать Бытие 1 и 2 как богословский текст, невозможно изучать его как исторический текст. Хорошо, позвольте мне остановиться на этом, прежде чем у меня возникнут проблемы с аудиторией. У меня есть богословское убеждение, что первая и вторая главы Бытия представляют собой исторический материал. Сегодня существует много споров о том, как понимать Бытие 1 и 2. Я думаю, что там описано, как Бог сотворил небо и землю, но это не история в том смысле, что я не могу восстановить ее исторически. Мы не знаем точно, сколько лет назад должна была произойти первая книга Бытия, и мы ничего не знаем об этом мире в том смысле, что мы знаем, что если бы потоп Бытия был глобальным, как я думаю, то этот мир был бы разрушен. Итак, мы действительно не собираемся начинать с первой и второй глав Бытия, но это заставило бы нас задаться вопросом, а как насчет мира сразу после потопа? Потому что, ведь если бы мы начали с потопа, нам пришлось бы исходить из предположения, что все в мире было уничтожено. Даже топография Земли изменилась бы. Например, из Бытия с 1 по 2 мы знаем, что текст говорит нам, что в Эдемском саду было 4 реки, и мы знаем 2, Тигр и Евфрат, но 2 другие мы не знаем. Возможно, наводнение изменило топографию, и тех рек больше нет. Итак, если мы не начнем с потопа, то мы спросим себя, а как насчет мира сразу после потопа? Ну, еще раз, видите, существует огромное противоречие по поводу артефактного датирования вещей. И я не ученый. Прежде чем стать христианином в старшей школе, я хотел стать учителем биологии. Когда я стал христианином и прослушал достаточно курсов биологии, то, когда я стал христианином, всего за 3 месяца до окончания учебы, я пошел в библейский колледж, и вы можете себе представить мой шок, когда я пошел на курс биологии, и я буквально знал больше биологии, чем мой учитель. Ну, очевидно, после окончания школы я мало что изучал биологию, поэтому знаю очень мало естественных наук, и поэтому ответ на вопрос о датах — это в основном научный вопрос, и я не могу ответить на него. Но что я могу вам сказать, так это то, что практически невозможно определить дату потопа просто потому, что в течение неопределенного количества лет культуры, возникшие после потопа, были полностью сельскохозяйственными. Городов не было. Если бы не было городов, то отсутствовало бы многое из того, на что мы опираемся при воссоздании истории. Если и была письменность, то мы ничего об этом не знаем. Итак, проблема в том, что в те столетия, прошедшие после потопа, мы не можем извлечь те артефакты, которые позволили бы нам писать историю. Чтобы история была написана таким образом, чтобы помочь объяснить Библию, нам нужна литература. Литература — это ключ, открывающий историю. Если все, что у нас есть, — это артефакты, то мы несколько ограничены в том, что можем получить. Итак, в своем комментарии здесь я упомянул, что мы не можем восстановить исторические реалии потопа. Мы можем просто поверить библейскому сообщению о том, что это произошло. Был период времени, когда сэр Леонард Вулли думал, что нашел свидетельство библейского потопа в Уре, Аур, великий город на юге Месопотамии. И произошло великое наводнение, обрушившееся на Ур, и он нашел алювиальные отложения, раскапывая руины Ура глубиной 3 метра. Он датировал это потоп примерно 3500 года до н.э., а затем пришел к выводу, что это событие связано с описанием потопа в книге Бытия. Другими словами, он обнаружил то, что, по его мнению, было локальным наводнением. Что ж, теперь мы знаем, что он нашел свидетельство великого потопа, но он не нашел свидетельств библейского потопа. Я считаю, что это наводнение было геологическим. Итак, имея это в виду, я бы пришел к выводу, что, хотя изучение библейского текста о потопе является важным упражнением, если мы хотим, которое позволило бы нам это сделать. Итак, если мы не начнем с потопа, я задаю вопрос, а как насчет других особенностей, таких как артефактные свидетельства, стратиграфия и радиоуглеродное датирование? Еще раз прошу объяснить вам, что я не ученый. Я не могу взаимодействовать с явлениями радиоуглерода 14. Но даже если бы радиоуглерод 14 имел полное единодушие ученых в его понимании, это не позволило бы нам историю, которая могла бы раскрасить текст, на который мы смотрим. И то, что нам нужно, это мир текста, как он объясняет текст, а этого в значительной степени не хватает. Итак, пробираясь к этим ранним шагам предыстории, мы смотрим на мир, о котором мы знаем без всякой тени сомнения, и это картина бытием, которая последовала за потопом, когда Ной и его семья вышла из ковчега и сделала то, что делают люди во всем мире. Они занимались сельским хозяйством. Можно было поесть. И мы знаем, что потребовались бы столетия, чтобы человеческое население воспроизводилось до такой степени, что люди начали бы урбанизироваться. Из материала мы знаем, что раньше здесь были крупные городские центры. Мы знаем, что были небольшие деревни. Но вопрос о том, как долго длился период существования маленькой деревни, является предметом споров. Итак, даты варьируются от 10000 г. до н.э. и выше. Итак, можно сказать, что в дописьменный период существовали городские поселения. Таким образом, дописьменный означает до того, как была изобретена письменность. Мы знаем, грубо говоря, если дать очень приблизительную дату, самые ранние формы письменности возникли примерно в 3000 году до нашей эры, а может быть, в 3200 году до нашей эры. А затем потребовались столетия, чтобы разработать технологию письма. Это не значит, что Ной не мог писать. Мы просто не знаем, что мог сделать Ной. Итак, сценарий таков, что после 9000 года до н. Климат в Месопотамии начал меняться. И затем это привело к раннему развитию деревень по всему плодородному полумесяцу. Теперь мне нужно дать вам изображение слова «плодородный полумесяц», потому что мы предполагаем, что вы знаете это слово. Итак, я покажу вам, как выглядит плодородный полумесяц. Эта область, на которую мы смотрим, представляет собой карту того, что по-разному называют Ближним Востоком или Древним Ближним Востоком. Это одно и то же, только в зависимости от того, по какому периоду времени мы это оцениваем, по Ближнему или Ближнему Востоку. Но, как вы можете видеть, есть, если ваш глаз может уловить свет, зеленый полумесяц, который проходит вдоль побережья Средиземного моря, идет на север, а затем поворачивает на юг. И если вы заметили, вы можете увидеть, что посередине у нас есть коричневый участок. Для нас это показывает то, что люди называют плодородным полумесяцем. Он зеленый, потому что плодородный. То есть воды достаточно, чтобы они могли выращивать урожай. Но в центре полумесяца или плодородного полумесяца, как вы можете ясно видеть, он коричневый, а это говорит вам о том, что здесь сухо, и на самом деле там могут жить только редкие формы жизни, потому что он настолько негостеприимный. Итак, это зеленый полумесяц включает в себя современную территорию, и если я могу просто провести вас на север вот так, это Синай. Если вы видите мой курсор, то это маленькая область, Израиль. К северу от Израиля находится то, что мы называем Ливаном. К северу от Ливана находится Сирия. Сегодня одной из самых печальных человеческих историй на Земле является история Сирии. Затем мы отправимся на восток Сирии и попадем в современный Ирак. Ирак простирается вплоть до Персидского залива. Итак, тот сродный полумесяц. В области между ними очень мало человеческой жизни. Итак, эту область мы называем плодородным полумесяцем. И что мы знаем, так это то, что климат начал меняться, что привело к развитию деревень в этом регионе. Еще раз, я не специалист по этому очень раннему материалу, но могу вам сказать, что мы думаем, что произошло медленное высыхание климата. И мы знаем из изучения материалов, что во всем этом регионе происходило движение со скоростью ледника, очень медленное, произошло высыхание всего этого региона. Весь регион Северной Африки, Ближнего Востока, в течение 30 лет медленно высыхает. Тысячи лет. Мы знаем это, потому что прямо посреди пустыни Сахара мы находим примеры крокодилов, живущих в водоемах. В пустыне Сахара люди и археологи находят останки гиппопотамов и других животных, у которых было много воды, чтобы они могли жить. Итак, произошло общее высыхание, и я думаю, что именно это привело к тому, вернемся к нашей карте, я думаю, именно это привело их к такому развитию деревень, потому что люди организовывались вблизи двух рек. Я не знаю, насколько хорошо вы видите этот график, но могу вам сказать, что на этой карте есть река на западной стороне, называемая Евфрат, и река на восточной стороне, называемая Тигр. И что мы знаем, так это то, что когда эти деревни начали развиваться, они, естественно, развивались вблизи рек, потому что в них была вода. Итак, это изменение, которое приводит к развитию деревень, а деревни, конечно же, в конечном итоге приведут к урбанизации. Итак, этот деревенский период длился тысячи лет, что, конечно, имеет смысл. Потребовались тысячелетия, чтобы разработать технологию создания настоящих городских центров. Итак, этот деревенский период задолго до всего, что было до 12 главы Бытия. Когда Авраам появляется в конце 11 главы Бытия и начале 12 главы, мы знаем, что это примерно так, если ранняя формула для определения даты для него верна. Это было около 2100 года до н.э. Что ж, как вы можете ясно видеть, если даты, назначенные радиоуглеродом 14 для этих деревень, верны, они начинаются примерно с 9000 года до н.э., а затем продолжаются, возможно, до 5000-4000 года до н.э., когда города начинают развиваться. Среди самых ранних из них был Джарму в предгорьях Загроса. Итак, радиоуглерод датирует это уже 6750 годом. Все это задолго до того, на что мы хотим обратить наше внимание в классе. Итак, если смогу, я обращу ваше внимание на один небольшой запутанный момент. Если бы мы отправились в страну Израиль, у нас был бы город в долине реки Иордан, или, как его чаще называют, Иорданским разломом, под названием Иерихон. Радиоуглерод 14 датирует этот город 7000 годом. Судя по всему, у него была первая стена высотой примерно 12 футов и толщиной 5 футов. У него также была круглая зубчатая башня высотой около 27 футов. Итак, как вы можете видеть, если радиоуглерод 14 верен, то это позволяет нам признать, что самые ранние деревни возникли в Месопотамии примерно в то же время, когда возник Иерихон в том, что мы называем Израилем. Другими словами, к 7000 и 6000 годам до нашей эры людям удалось одновременно распространиться по территории, которую мы бы назвали плодородным полумесяцем. Однако вы заметите, что, по крайней мере, эти ранние города были городами вдоль рек. Иерихон находится вдоль реки. Итак, это был важный фактор, повлиявший на развитие этих городов. Итак, я думаю, что мне хотелось бы выйти за рамки моих заметок и попросить вас вместе со мной обратить внимание на топографию Ближнего Востока. Итак, мы смотрим на это в заметках класса, к которым у всех вас есть доступ. И мы собираемся двигаться сверху вниз, и, как вы можете ясно видеть, эта область наверху будет тем, что мы бы назвали Западом. И это Средиземное море. Можете ли вы определить, где находится Средиземное море? Мы собираемся идти с запада на восток по горизонтальной местности. Итак, перед нами прибрежная равнина, имеющая разные названия. Ширина этой прибрежной равнины варьируется от нескольких до 20 миль. И затем мы подходим к центральному горному хребту, который простирается на всем протяжении, и если вы сможете следовать за курсором, и мы пойдем на север, сможете ли вы все проследить за этим горным хребтом, который простирается вдоль побережья Сирии, Палестины вплоть до современной Турции? Все в порядке. Во всяком случае, в Израиле это называется центральными горами. Итак, как вы можете видеть, этот горный хребет тянется на север. Если вы сможете проследить за моим курсором, вернувшись на юг, вы увидите, что сразу к востоку от горного хребта находится долина. Эта долина плодородна и имеет разные названия в зависимости от того, в какой стране мы находимся. Эта долина в библейских записях называется Иорданским разломом. Итак, попробуйте думать об этом как о Калифорнии. Знаете, в Калифорнии есть прибрежная равнина. Если вы пойдете с запада на восток, вы увидите прибрежную равнину. Иногда оно очень узкое. Иногда его даже нет, как в регионе Биг Сур. Но затем, когда вы идете на восток, вы натыкаетесь на горный хребет. Но когда вы, например, доберетесь до востока от горного хребта, вы увидите долину Сан-Хоакин. И чем дальше на восток, тем суше становится. Эта топография очень похожа на Израиль. Так, например, эта рифтовая территория очень плодородна и орошается рекой Иордан. Итак, сегодня мы собираемся потратить некоторое время на работу с концепцией географии всей этой карты. Но затем, когда мы идем дальше на восток, мы попадаем в другой горный массив. В Израиле их называют Трансиорданскими горами. Это горы Иордании и Сирии. Итак, Трансиорданские горы проходят с севера на юг параллельно центральному горному хребту здесь. Как вы можете заметить, у нас здесь большое плато явно неплодородной земли. Если вы позволите, я щелкну еще раз по документу ОРД, чтобы показать вам, что это Великая Аравийская пустыня. Аравийская пустыня во многом является результатом двух явлений. Во всем этом регионе, чем дальше на юг, тем суше становится, где бы вы ни находились, будь то Северная Африка, Израиль или Ирак. Чем дальше на юг, тем суше становится. Так что это один из двух факторов, объясняющих, почему здесь сухо, просто из-за ветра. Но вторая причина в том, что этот горный массив является одновременно центральной горной местностью и Трансиорданскими горами, так как ветры всегда преобладают с запада на восток, то влага, которая есть в тех ветрах, когда она достигает тех гор, те горы вычитают влагу. И это часть того, почему у нас есть эта Великая Аравийская пустыня, потому что вся влага, которую несет ветер, извлекается горами. Итак, Великая Аравийская пустыня, как видите, является пустыней, потому что это еще и возвышенность, и здесь выпадает так мало осадков. Я уверен, что бывают случаи, когда дождя вообще нет в течение года. Но затем мы приближаемся к востоку от региона Великой пустыни и доходим до восточной части плодородного полумесяца, которая, как вы можете ясно видеть, представляет собой исключительные сельскохозяйственные угодья. Об этом мы тоже поговорим позже. И это плодородно не потому, что здесь выпадает так много осадков. Он плодороден, потому что большая часть этого региона в ранней древности была образована отложениями наводнений. Мы знаем это здесь, особенно на юге. Итак, эта плодородная почва, которая была принесена и отложена, очень похожи на то, что происходит в дельте Луизианы. Те же явления. И поэтому он плодороден, потому что здесь выпадает немного осадков, а также потому, что с этого горного хребта на восток стекает множество рек. Они значительно выше гор на западной стороне плодородного полумесяца. Горы на востоке, где находится мой курсор, называются горами Загрос. Некоторые из вас могут узнать термин «загрос» в слове «зиккурат». Зиккурат — это высокое здание, названное так потому, что оно высокое. Загрос означает «высокий» или «высокий», поэтому эти горы называются Загрос, потому что их высота составляет 9000 и 10000 футов. Видите ли, когда у вас есть такие высокие горы, они извлекают всю влагу, которая была выше в атмосфере, а затем эта влага извлекается, а затем стекает в великую пойму Месопотамии и, таким образом, создает множество областей, которые можно выращивать, потому что вода течет через него в виде этих рек. Итак, это топография, о которой мы собираемся поговорить в двух разных разделах. Начнем с разговора о топографии Месопотамии. Я опишу вам, что это за топография. Я опишу вам, как эта топография создает историю. Я расскажу вам о том, что эта топография означает для производства продуктов питания, а затем мы сделаем то же самое с топографией Израиля, поскольку нам также необходимо правильно понимать эту топографию. Итак, если бы я мог просто удерживать курсор здесь, на этой карте, я бы просто быстро прошел с запада на восток, чтобы быстро показать вам зоны, прежде чем мы начнем говорить об одной конкретной зоне. Итак, первое, конечно же, Средиземное море, которое, безусловно, имеет решающее значение для производства влаги. Итак, первая сухопутная зона, в которую мы приходим, это прибрежная равнина. Следующая зона, к которой мы приходим, это горный хребет, который тянется на север и юг от Акабы до самой Турции. Третья зона, как вы понимаете, это долина. Я должен рассказать вам об этой долине и Иорданском разломе. На этой карте ее не видно, но эта долина простирается до центральной Турции. Он проходит до центральной Турции. Вот так он проходит на юг. Она впадает в Акабу и Красное море, а затем из Красного моря уходит под землю, то есть на дно океана. Он проходит на юг до Центральной Африки. Эта долина, о которой мы говорим, является самой большой складкой на поверхности земли. Это одна из причин, почему в Библии мы так часто читаем о землетрясениях, тектонические плиты смещаются и вызывают эти землетрясения. Итак, эта относительно небольшая на карте долина является частью самой большой складки на поверхности земли. Я бы сказал не на земле, потому что она явно под водой. Так вот в чем раскол. Затем у нас есть несколько горных хребтов, которые находятся к востоку от него. Затем у нас есть Великая Аравийская пустыня, которая, конечно, не имеет очень небольшой человеческой ценности. А еще у нас есть плодородные поймы Месопотамии. А еще у нас есть большой горный хребет Загрос, отделяющий Ирак от Ирана. Большое Иранское Нагорье находится к востоку от гор Загрос. Итак, на этой карте мы нарисовали для себя топографию библейской истории Ветхого Завета. Ну, по большей части, потому что, когда мы доходим до конца Ветхого Завета, в игру вступают греки. И, как вы можете видеть на этой карте, Греции там нет. Итак, у меня есть другие карты, которые я могу показать вам по этому поводу, потому что в конце Ветхого Завета карта меняется и включает в себя этот регион, Западную Турцию и территорию, которую мы сегодня называем Грецией. Это вписывается в историю Ветхого Завета. Это топография, на которую мы хотели бы взглянуть сегодня, и именно этому нас научит эта горизонтальная карта. Хорошо, я думаю, что мы сделаем здесь паузу, а затем, через несколько минут нашего времени здесь, мы вернемся и начнем с анализа топографии, производства продуктов питания и прочего. Как в Месопотамии. Я думаю, вам все это покажется очень интересным. Мы редко слышим проповеди о чем-то подобном, потому что на самом деле мы имеем дело не столько с текстом, сколько с географией. Но я думаю, ты многому научишься, если проявишь терпение. Хорошо. Спасибо за внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 1. Введение и география ранней Месопотамии.